А отрывок подготовки к уроку из трудов Рабаша, первый том. Что значит «не прибавляйте, не убавляйте в работе»? Человек, который желает идти путем истины, должен отвести определенное время правой линии, а затем идти в левой линии. И об этом говорится, что запрещено добавлять к одному пути больше, чем к другому, и не убавлять от линии также. Это означает, что не должен говорить человек, я хочу сегодня идти в правой линии, или же наоборот, я хочу сегодня идти в левой линии. Об этом говорит указание, не прибавляйте, не убавляйте. А как сказали мудрецы, всегда будет человек сначала превозносить величие Творца, затем молиться Ему. Правая линия называется совершенством, когда человек может выразить большую благодарность Творцу, а затем он должен перейти в левую линию. И левая линия – это время видеть свое истинное состояние, как видится человеку, разумом. И тогда есть место для молитвы, потому что молитва как раз относится к месту, где есть ощущение недостатка. И чем больше недостаток, тем сильнее молитва из глубины сердца. Об этом как раз сказано: «Из глубин воззвал я к тебе, Творец». Поэтому эти две линии должны быть взаимно уравновешены. Как сказано, пока не придет третья и не сведет их вместе. И тогда после работы в двух линиях человек удостаивается слияния с Творцом. И это называется третья линия. То есть две линии относятся к работе человека. При этом средняя линия относится к Творцу. Это значит, что с помощью продвижения по двум линиям из этих двух создается место, в котором Творец даст свое благословение. И это называется, пока не придет третья и не сведет их вместе.
Это значит, на чем строится третья линия? Вкратце. Первая линия – это когда я благодарю, возвеличиваю Творца, насколько это возможно, насколько я способен впечатлиться от окружения, от товарищей, от учебы, от всего, насколько я могу представить его великим, властвующим, добрым, несущим добро в полном совершенстве, просто бесконечным. Это правая линия. В левой линии я вижу затем свое истинное состояние. Что значит мое истинное состояние? Насколько я не нахожусь в этом, когда я не чувствую его как великого, дающего, доброго и совершенного? И тогда приходит третье высказывание. На что приходит? Я хочу, чтобы была у меня возможность, на самом деле, в знании своем, таким образом видеть тебя великим, совершенным и благодарить тебя, исходя из знания, но не выше знания. И тогда приходит третье высказывание и согласует между ними, и тогда продвигаются по средней линии. Когда Творец дает на эту потребность во мне силу продвигаться. И тогда человек постигает его, но постигает выше знания, в благодарности. И он уже может продолжать дальше. Правая, левая, средняя. Правая, левая, средняя. И то, что он просит в средней линии, чтобы его левая линия была как правая. Есть здесь много о чем сказать, мы не успеем. Может быть, сделаем это тоже частью какого-то семинара. То есть приходит восславление и молитва, и ответ на молитву. от правой и от левой линии вместе, он выстраивает свою потребность, и внутри этой потребности, хисароне, это он как намман получает раскрытие, то есть раскрытие величия Творца, и тогда в этом его правая и левая линия уравниваются. Это называется «не добавляйте и не убавляйте». И приходит третья линия, и так он снова продвигается, насколько он может возвеличить Творца в правой линии, затем приходит левая, что у него есть знание от этого, и тогда приходит потребность, и он требует помощи свыше третьего высказывания, и оба зависят от человека, а третье приходит сверху. Мы это сделаем. Это будет одним из вопросов семинара.
Итак, труды Бааль Сулама, статья 11, статья «Радуйся в трепете». Радость — это проявление любви, которая суть бытия. И это похоже на человека, строящего себе дом и не создающего никаких недостатков в стенах дома, а значит, нет у него никакой возможности войти в дом. Ведь нет пустот в стенах дома, через которые мог бы войти в него. И поэтому необходимо создавать пустоты, проемы, с помощью которых человек войдет в дом. Поэтому там, где есть любовь, нужно также позаботиться о страхе. Ведь страх и есть тот проем. То есть он должен пробуждать в себе страх, а вдруг не сможет обрести намерение ради отдачи. И только когда есть вместе любовь и страх, тогда есть совершенство. А иначе одно желает подавить другое. Поэтому нужно стараться, чтобы оба они были одновременно в одном месте. В этом смысл того, что необходима любовь и трепет. Любовь называется жизнью, сущностью, тогда как страх называется недостатком и проемом. И только тогда оба вместе являют они совершенство. Называется это двумя ногами. Ведь когда у человека есть две ноги, он может идти.
Мы видим, что вся наша работа сосредоточена на двух линиях, а средняя линия уже приходит свыше. Снизу мы должны прежде всего побеспокоиться о совершенстве. Всегда обратись к правой линии, занимайся правой линией, как можно большим совершенством, величием Творца, величием цели, величием товарищей, величием группы. Это с одной стороны. С другой стороны, как он пишет здесь, невозможно все время находиться в совершенстве, поскольку это не продвижение. В совершенстве мы продвигаемся таким образом. И это хасидизм, это не продвижение. Все, что человек получает вроде бы в радости, вроде бы в гордыне, он искусственно приходит к этому. То, что есть, я радуюсь этому. И тем самым он отменяет здесь критическое свое отношение. И это употребляется в воспитании. В воспитании ты даешь человеку какую-то линию, правую или левую, и человек все время идет держась за этот один принцип, и тогда он может удерживаться и продвигаться вперед. Есть такие веры и ворования, которые все время придерживаются радости, находиться в высоком состоянии. Есть наоборот, больше в состоянии плача. Даже в состоянии, когда человек поедает себя, когда находится в ощущении греха, и есть много разновидностей, но на самом деле человек должен идти по двум линиям, и чтобы он выстроил себя на этом, и насколько он может проверять себя в правой линии, когда с помощью окружения он представляет себе величие Творца, насколько он может выстроить свою правую линию, насколько он способен отменить себя по отношению к группе, которая дает ему ощущение величия Творца. То есть уже в правой линии, когда он занимается ею, есть у него отмена себя, то есть левая линия, которая уже включена в правую. И тогда, когда он таким образом принижает себя по отношению к величию Творца, то, что он получает от окружения и выстраивает таким образом свою правую линию, это уже часть работы Творца. От работы, а не просто так, от того, чтобы находиться в радости. И когда он приходит к отмене себя и к возвеличиванию окружения, как можно в большей степени, прикладывая свои усилия в игре, о которой мы говорим, и тогда вследствие этой игры, когда выстраивается у него правая линия, и он вроде бы готов оставаться здесь, в этой правой линии, до конца жизни. Когда он приходит к такому насыщению в правой линии, тогда он отрезает ее и берет для себя время левой линии. Когда в правой линии он проверяет себя, это на самом деле я так думаю, на самом ли деле я таким образом постигаю, я, находясь в своих келем, нахожусь в таком осознании величия и совершенства, я включаюсь этим пониманием, ощущением, то, что есть во мне, разумом и сердцем, пониманием и ощущением. Или же я таким образом получил влияние извне. Как, скажем, зародыш в утробе матери, когда он получает в соответствии с тем, что отменяет себя. Но я не желаю отменять себя. Я желаю, находясь в своих келим, которые я сейчас раскрываю в левой линии, которые вправо я отменил, а влево я желаю их раскрыть, и в них я хочу получить осознание величия Творца. И тогда есть у человека потребность. Но он соблюдает состояние, в котором эти две линии будут равны, ни больше, ни меньше. Просто находится в таком балансе, в равновесии, и нет здесь времени правой линии и левой, которые определены по часам. Хотя и говорит нам Бааль Сулам, 23,5 часа находиться в правой линии, тогда полчаса в левой. Мы еще придем к этому. Но он должен еще добавить, насколько это возможно, в правой, а затем добавить в левой. Это не проходит таким образом, что я посвятил время этому, затем этому, а теперь я жду, что Творец начнет действовать и восполнит мне эти две линии, согласовав их вместе. Но это происходит один раз в этой линии, другой раз в этой. Это делается таким образом попеременно, пока не приходит напряжение достаточное, достигает достаточной меры, когда раскрывается третье высказывание. В чем он согласовывает и перевешивает? Он берет потребность левой линии, поднимает на уровень правую, когда человек раскрывает величие человеку в той потребности, которую он раскрыл, желая на самом деле раскрыть величие Творца, величие отдачи в этой своей потребности, которую раскрыл. Почему? Потому что в раскрытии величия Творца он может сейчас работать в отдаче выше знания. Когда его желание эгоистическое сейчас, он может с помощью раскрытия величия свойства отдачи принизить и работать внизу с величием Творца. Это называется, что он может выстроить рожь своего парцуфа в отдаче ради отдачи, затем в получении ради отдачи и производить там расчеты. Так это делается. Еще раз прочитай, пожалуйста.
Статья «Радость в трепете». Радость — это проявление любви, которое есть сутью бытия. Похоже на человека, строящего себе дом и не создающего никаких проемов в стенах дома. А значит, нет у него никакой возможности войти в дом. Ведь нет проемов в стенах дома, то есть пустых мест, через которые он мог бы в него войти. И поэтому необходимо создавать проемы, с помощью которых человек может войти в дом. Поэтому там, где есть любовь, нужно также позаботиться о страхе. Ведь трепет — это и есть тот самый проем, пустота. То есть должен он пробудить в себе страх. Вдруг не сможет действовать в намерении ради отдачи. И только когда есть и любовь, и страх, тогда есть совершенство. Иначе одно желает подавить другое. Поэтому нужно стараться, чтобы они оба были в одном месте. В этом смысл того, что необходима любовь и трепет. Любовь называется жизнью, тогда как страх называется недостатком, пустым пространством. И только оба вместе являют собой совершенство. Это называется двумя ногами. Ведь только когда у человека есть две ноги, он может идти.
Ну ладно, здесь говорится о работе в подготовке. Вопросы.
Карлос из Бразилии спрашивает, а баланс между этими двумя линиями, это моя работа или это окружающий свет делает?
Смотри, когда мы говорим и о работе в правой линии, и о работе в левой, когда имеется в виду, что это то место, которое человек должен своими усилиями создать. Все зависит от того, насколько человек находится в осознании трепета и раскрытия. И насколько он сможет продвинуться, он увидит, что на каждом шагу и на каждом этапе он действует в соответствии с указаниями. И где в точности место его выбора, так он раскроет то, что называется «сзади и спереди, ты объемлешь меня». И они не знают, что они имеют в виду. Необходимо пытаться в любом месте быть в присутствии, присутствовать, определять и включаться на 100% в это. И также сейчас я не вмешиваюсь ни во что, и я делаю это со 100% усилием.
Тимур из Стамбула спрашивает, в чем важность терпения для того, чтобы строить и быть в правой линии?
Оставаться в правой линии? Кто сказал? Мы должны посвятить время, много времени правой линии, для того, чтобы обрести, впитать как можно больше от группы величия цели, величия Творца, величия Рава, учебы, и весь процесс, всего процесса, в котором мы находимся. Короче, совершенство нашей работы, нашей цели, нашего направления, и как можно больше, но есть предел этому. Но когда человек чувствует, что он уже насытился, наполнил себя, он должен проверить. Это не должно занимать много времени, правая линия. Нет такой заповеди. Находиться все время в склонении к правой линии не может быть только правой линией, иначе это не правая, если она не в сравнении с левой. И поэтому мы, после того, как мы вбираем в себя совершенство, величие от окружения, насколько окружение может нам дать в данный момент, это не понятие окружения, а того, насколько я возвеличиваю его, насколько могу принизить себя и возвеличить их как великих в поколении, тогда я получаю от них впечатление. И теперь я должен проверить, это находится у меня в келим или в каком-то воображении. И разница между келим и воображением доставляет мне страдания, что я не достигаю этого, что это не на самом деле, я не нахожусь в этом. Это они повлияли на меня. Это я таким образом принизил себя по отношению к ним. Принизил? Да. И это не истина. И вследствие этого это доставляет мне большое страдание, поскольку я желаю, чтобы это на самом деле находилось в моих получающих келим, во мне. Чтобы это было на самом деле так. И тогда эта разница, эта потребность и страдание становятся требованием, молитвой. И что я требую здесь? Я требую осознания величия Творца над своей потребностью. Не для того, чтобы Он наполнил мне мою потребность. Это я должен добавить, и я сейчас чувствую, что не сказал этого раньше. Не наполнять свою потребность, чтобы осознание величия Творца было выше потребности, чтобы я не получил сейчас успокоение в своей потребности. Тогда я убью свою потребность, и я разрушу правую и левую линию, и опущу себя к нулю. И я желаю, чтобы осознание величия Творца дало мне возможность работать над своей потребностью в вере выше знания, в отдаче, чтобы Он не наполнял мои получающие келим, но чтобы отдача, та сила, которую я получаю, величие истинное Творца, невоображаемое от окружения, дало бы мне возможность сделать отдачу выше моих келим, то есть без возвращения в мои получающие келим. Чтобы я все время находился выше них, чтобы они не получали. Мои получающие келим ничего не получат. Мои отдающие келим, которые сейчас будут у меня вследствие величия, когда Творец мне начнет светить своим величием, это будет моими келим. Это называется, что я получаю всецело его в хасадим. Я не знаю, насколько это ясно.
Оливьер из Франции спрашивает, что значит, что правый и левый должны быть равны, уравновешены?
Как может быть, что если я прихожу... Вся правая линия нам нужна для того, чтобы работать с левой. Поэтому, я говорю с самого начала, мы не хасиды и не те, которые находятся все время во всевозможных монастырях и плачут. Мы идем очень просто. Не клипа правой линии, не левой, ни, ничего. Наш путь — это путь средней линии, то, что называется линией Иакова. Когда баланс между правой и левой линией таков, что я с самого начала иду по правой линии, не находясь в какой-то эйфории и воспринимая всевозможные глупости, когда они говорят о величии Творца и величии цели, я принимаю это как необходимое средство, для того, чтобы находиться выше своих получающих килим, находиться выше своих получающих килим для того, чттобы получить помощь от Творца. То есть я знаю, что я иду на обман, правую линию, но это для того, чтобы... Ну, может быть, еще не пришло время. Когда я иду на обман правой линии, для того, чтобы тем самым восполнить левую линию, свою просьбу, сбалансировать ее. И так будет у меня потребность в средней линии. Уравновешивание между правой линией и линией, это, знаешь, это как на качелях, как на самолете. Нужно все время держать горизонтальную линию, чтобы правая и левая были все время уравновешены. А ты находишься посередине, потому что нельзя тебе, если ты находишься больше в правой линии, ты становишься клипой, клипой правой линии, поскольку ты пользуешься правой линией, как бы это сказать, для того, чтобы быть в радости. Если ты находишься в левой линии и все время находишься в депрессии, в плаче, ты тогда находишься в большей еще гордыне. Потому что весь плач — это только от гордыни, поскольку положено на тебя больше, и вследствие этого ты плачешь. И поэтому обе они должны быть уравновешены, это называется, что ты приходишь к требованию, когда в конечном счете и то, и другое — это не для того, чтобы находиться в них, а для того, чтобы прийти к требованию к Творцу, чтобы дал тебе силу отдачи. И поэтому без равновесия между ними ты не можешь достичь мана. Да.
Ученик из Нью-Йорка спрашивает, как наполняют недостаток правой линии левой?
Надо проверить. На самом ли деле я в своих килим достигаю такой же оценки, о которых я слышу или получаю от окружения. Ты можешь себе это представлять не в таком виде, как мы говорили ложном. Есть много состояний. Я получил впечатление от группы, насколько Творец велик, насколько велик путь и все. На самом ли деле я такой, как они? Даже в таком виде. У тебя есть разница между правой и левой линией. Но здесь есть много деталей, которые могут увлечь человека в сторону эгоистического расчета. Да?
Вопрос из Вены. Если есть работа в правой линии, левой линии, до входа в духовное?
Да, это то стремление, которое должно быть у нас, да, конечно.
Йосеф из Иерусалима спрашивает, каков знак того, что человек продвигается по трем линиям
и
не продвигается как хасид,
когда он не говорит за все слава Богу, когда у него есть состояние, когда он не может сказать, ну, слава Богу. Хотя для того, чтобы стать на самом деле настоящим героем, да, это все время находиться, все время в таком самоконтроле, в силах благодарить Творца за все, как за хорошее, это очень большое исправление. А до этого он должен пройти путь, когда в них, во всех состояниях, человек приходит иногда к состоянию, когда не согласен, не желает, не принимает этого. То есть, когда левую линию он получает, как фараона, который говорит в нем, грешник, и должны быть все время эти грешники, о которых рассказывает нам Тора, все время раскрывать эти грехи, и когда он находится в грехе, он говорит, как и рассказывает нам Тора, кто такой Творец, чтобы я слушался голоса его, и хочет проклясть все, когда находится на месте Билама, Балака, на месте Амана, он должен раскрыть всю эту левую линию. Да.
Откуда у человека такое пробуждение, то есть вот решение, мне достаточно правой, теперь левая нужна?
Если он с самого начала входит в правую линию для того, чтобы прийти не к тому, чтобы замазывать свои раны медом, а для того, чтобы продвигаться, он выходит благодаря этому в левую. Он тогда управляет этим.
То есть, когда он держится правой линии, все время надо держаться правой в ожидании?
А иначе это не называется право, иначе это не право, это просто состояние, даже не линия, а просто состояние. Линия — это когда есть ограничения, да? Поскорее.
Он пишет «пробуждать трепет, страх». Почему человек должен пробуждать трепет, страх? Что это значит?
Здесь говорится немного о другом. Мы сейчас говорим о работе в трех линиях, а здесь он говорится, и есть страх перед правой линией и страх после левой линии. Книга Зор, глава Ахарей Мот, статья «Яблоко и роза».
Ну, что вы на меня смотрите? Вы что, не знаете, что сказать? Ниф? Ну, что сказать?
Секундочку, я сейчас найду.
Ага, ты откроешь. Ну, не заглядывая. Но ты сейчас перед Зором. Что надо сказать?
Что мы хотим раскрыть величие Творца.
Ну, величие Творца. Ну, скажем, есть у тебя несколько минут перед вынесением приговора. Что бы ты просил? У тебя есть вообще что-то заготовлено, какие-то слова, ну что-то, ну какая-то просьба. Что бы ты попросил? Ну?
Раскрытие.
А зачем тебе раскрытие? Ну, сейчас ты должен сказать, уважаемый судьба, ну, еще несколько слов. И что же?
Чтобы освободил нас.
Ну, хорошо. Ну, хорошо. Давайте будем молиться, чтобы он нас освободил. Вперед. Ну, этого достаточно.
317 пункт. Написано, как яблоня меж лесных деревьев, так любимый мой меж юношей. Как мила кнесет Исраэль Творцу, превозносящая его подобно яблоку, а не чему-либо другому.
Я скажу тебе. Это хорошо, так, конечно, там, освободи меня, сделай вот так вот. Но этим не удостаиваются ответа сверху. Творец сожалеет гораздо больше, чем человек сожалеет. Когда человек, когда Творец страдает, что говорит Шхина? Что это значит? Что как вот есть у тебя ребенок и просит что-то, ну, скажем, чтобы ты сделал вместо него, а ты знаешь, что нельзя тебе делать вместо него. Скажем, домашнее задание. Скажем, есть у него через несколько дней экзамен, а ты не можешь вместо него делать уроки, потому что он не пройдет экзамен, не сдаст. Поэтому ты, с одной стороны, давишь на него, с другой стороны, ты не помогаешь ему, но заставляешь его выполнять. Поэтому нам не поможет вот просто так кричать и молиться, как простые люди делают это тысячу лет, и ничего не происходит. Мы должны продвигаться особым образом и к определенной этой форме быть человеком. Поэтому нам не поможет так вот. Освободи нас. Мы должны, чтобы в нашей просьбе были на самом деле две уравновешенные линии. Когда я хочу получить силу исправления на свое желание, уподобиться тебе и быть выше своего эго, и выстроить из него форму отдачи. И я не хочу наслаждаться для себя, потому что я не хочу оставаться в этом мире, вот в этом низменном состоянии. Я хочу быть на том уровне, когда я действую в отдаче выше получения. Когда мои келим не наслаждаются, когда я получаю от тебя силу наслаждаться действиями в отдаче. Ну, я не знаю, но нет особо слов четких того, что просим. Но молитва должна быть не то, что там просто, ну, спаси. Не работает это. Поэтому это называется «ман», «мей нуквен». То есть это «малхут» и «бина» соединены вместе, и на разнице этих двух свойств они находят вот этот вот недостаток, то есть «малхут» недостает свойств «бины», и этим она поднимает просьбу, возносит. Да.
318 пункт. Раз написано яблоко, оно превозносит его, уподобляя всему, и цветам, и благоуханию, и вкусу. Ибо как яблоко исцеляет все, так и Творец исцеляет все. Как у яблока есть цвета, ведь в нем есть и белый, и красный, и зеленый, так и у Творца есть высшие цвета, то есть хагат. Белый, красный и зеленый. Как яблоня, благоухание которой тоньше всех других деревьев, так и Творец, как сказано, благоухание от него, как от Ливана. Как яблоко вкусное и сладкое, так и Творец, как сказано, небо его сладость. 319 пункт. Творец превозносит Кнессет Исраэль, как сказано, «Как роза среди шипов, так подруга моя среди дев». Когда в мире умножатся праведники, Кнессет Исраэль, то есть Малхут, возносит благоухание, то есть свечение хохмы, которое светит снизу вверх, подобно аромату, и благословляется свечением хасадим от святого царя, и лик ее светится. А когда в мире умножаются грешники, Кнессет Исраэль не возносит благоухание, испытывая горечь от питания ситра ахра. И тогда написано «не зринул с неба на землю». То есть зевук Зеерампина, называемого небом Смалхут, называемой землей, прекратился и омрачился лик ее. 320 пункт. Когда в мире умножаются праведники, сказано, его левая рука под моей головой, а правая обнимает меня. То есть правая и левая объединяются друг с другом. А когда в мире умножаются грешники, сказано, убрал он правую свою, и левая властвует без правой. И тогда от него исходят все суды. И написано, «Ропчущий отторгает господина», то есть царь разлучается с царицей из-за грешника, называемого ропчущим. Об этом сказано, «Наготы отца твоего и наготы матери твоей не открывай», то есть не вызывай раскрытия судов свыше, питающие ситрахра, ибо из-за этого распадается святой зевук. Статья речи, которым увещевала его мать, 321 пункт. Если есть в мире хороший защитник, он является к царице, но не выше, чем к Малхут. Подобно царю, у которого был сын от царицы. И все время, пока сын исполнял волю царя, царь устраивал у царицы место обитания своего, а все время, пока сын не исполнял волю царя, царь отделял место своего обитания от царицы. 322 пункт. Так и Творец и Кнессет Исраэль. Все время, пока Исраэль исполняет волю Творца, Творец избирает местом своего обитания Кнессет Исраэль. А все время, пока Исраэль не исполняет волю Творца, Творец не делает Кнессет Исраэль местом своего обитания. Ведь Исраэль — это первенец Творца. Как написано, «Исраэль мой первенец». А Кнессет Исраэль — мать Исраэля. Как написано, «И не отказывайся от учения матери твоей». 323 пункт. Все время, пока Исраэль далеки от царского чертога, царица словно бы отдаляется от царя вместе с ними. Потому что царица не применяла вовремя разгу для наказания сына, чтобы шел он прямым путем. Ведь царь никогда не наказывает своего сына, предоставив все царице, чтобы она управляла его чертогом и наказывала сына, наставляя его на путь истины, согласно воле Творца. 324 пункт. Написано слова царя Лемуэла, речи которыми увещевала его мать. Мать его — это Батшева, то есть Малхут. Есть изречение «мудрый сын радует отца, а глупый сын — огорчение матери своей». Мудрый сын радует отца, когда сын идет прямым путем. И он мудр. Он радует отца, святого царя наверху, то есть Зеэр Ампина, высшего отца. А если сын находится на ложном пути, написано «а глупый сын» — огорчение матери. А мать его — это Кнессет Исраэль, то есть Малхут, как написано, и за преступления ваши изгнана была мать ваша. 325 пункт. Ничто не доставило такой радости Творцу, как день, когда Шломо поднялся в мудрости и произнес песнь песней. В тот момент воссиял лик царицы, явился царь, чтобы пребывать вместе с ней в обиталище своем. Об этом сказано: «И умножилась мудрость Шломо больше мудрости всех сынов Востока». И умножилась, то есть выросла краса царицы, и возвеличилась она на ступенях своих над всеми ступенями, которые у нее когда-либо были. Ведь царь установил место обитания своего у нее за то, что произвела на свет такого мудрого сына. 326 пункт. Когда она произвела Шломо, то есть передала ему свою мудрость, она произвела для всего Израиля, и все они стали удостаиваться высших ступеней, как и Шломо, поскольку Творец радовался им, а не ему. А в день, когда Шломо завершил строительство храма внизу, царица поставила царю дворец, и они установили свою совместную обитель, и лик ее воссиял совершенной радостью. И тогда все пребывают в радости, как наверху, так и внизу, и все это благодаря тем речам, которыми увещевала его мать. То есть она направляла его согласно воле царя. 327 пункт. А когда этот сын не ведет себя согласно воле царя, то это раскрывает наготу во всем, так как приводит к раскрытию судов Малхут, показывающих ее наготу, наготу со всех сторон, как с правой, так и с левой. Ведь царь разлучился с царицей, и царица отдалилась от чертога его, потому это всеобщий позор. Разве это не позор, когда царь без царицы, а царица без царя? Поэтому написано: «Наготы отца твоего и наготы матери твоей не открывай». Твоя мать — это Малхут, и она живет вместе с тобой, поэтому не открывай наготы ее.
Вопросы.
Из Чикаго спрашивает: что в наших силах сделать во время чтения Зоара, то, чего мы не делаем?
Чего мы не делаем при чтении Зоар? Забываем. Забываем, ради чего читаем. Забываем, в каком действии мы находимся. Пренебрегаем. Недостаточно обращаем внимание. Чего мы не делаем? Не требуем правильно то, что надо требовать. Величие Творца, чтобы помогло нам быть только в отдаче.
Йосеф из Иерусалима спрашивает: почему мы не занимаемся больше благодарностью, вместо того, чтобы искать недостатки во время чтения Зоара?
Я не знаю, чем мы занимаемся, чем мы не занимаемся. Не занимаемся благодарностью? Вы должны этим заниматься весь день, искать величие Творца от окружения с помощью того, что каждый принижает себя по отношению к окружению, и тем, что каждый играет по отношению к другому, тем, что он находится в радости от вот этого стремления к цели. Ну, как Рабаш пишет, почему не занимаемся? А что значит заниматься? Что ж, танцевать день и ночь? Да.
Он спросил специфически, во время чтения.
Во время чтения Зоар. Почему не делаем? Я не понимаю. Что, не видно, что мы ищем тут величие Творца? В этом вопрос. Смотри, мы выясняем во время чтения разные проявления. То есть, вот каким образом можно обратиться? То есть, человек каждый как-то обращается, он находится, каждый человек в разных состояниях. Мы не можем все направлять на одну точку. Тут должно быть выражение и личного состояния каждого человека. Поэтому нельзя нам этого касаться. То, что мы должны каждый пробуждать, и каждый должен вводить себя, тут есть как бы общие такие линии. Но не то, что мы можем подойти к каждому с требованием, почему ты не находишься в этом состоянии, почему ты себя так не выстроил. В внутренних состояниях человек там хозяин. Наоборот, если мы видим, что человек находится в поиске, даже в каком-то отчаянии, если даже замкнулся каким-то образом, то каким таким альтернативным, косвенным образом ты можешь к нему как-то подойти, его как-то поддержать, но, в общем-то, оставить его в тех выяснениях, в которых он находится. Запрещено вмешиваться в его личные духовные занятия. Конечно же, надо дать ему время на развитие. Ты воспитывай отрока его путями. Да.
Как мы можем прийти тогда к единой молитве?
Можем прийти как раз каждый своим путем. Но не тем, что ты всех выстроил и всех ты сделал каких-то роботов. Это работа Творца. Каждый должен уподобить себя Творцу. И поэтому ты можешь заботиться о величии Творца, величии цели вот этого направления, показать собственную ничтожность, показать, насколько ты любишь, но, в общем-то, насколько ты можешь повлиять на товарища, это нормально. Но до сих пор, но не обязывать его силой. Силой ты можешь, я не знаю, устав там выполнять, я не знаю, вовремя приходить, там, еду готовить и так далее.
Меня многие спрашивают, и я еще тоже до сих пор не понимаю, что такое катнут, что такое гадлут. Ну, так просто. Я не знаю, как сказать это простыми словами. Я говорю, серьезно. Что такое катнут? Ну, так вот, по-простому, чтобы люди поняли, что это такое. Вы сказали, что это очень важно. Так что такое катнут? И что такое гадлут? Написано, что Моше был человеком скромным. Это катнут, малое состояние. Это действительно он? Нет заповеди больше, чем быть насколько... Есть заповедь быть как можно, насколько возможно, большим, подобным Творцу. То есть вопрос, что такое катнут и гадлут? Скажем, быть большим... Или наоборот, для того, чтобы быть малым, ты должен быть очень большим. Ты не понимаешь этого. Я вижу. Так послушай. Только большой человек, только великий человек может быть малым. Те, которые действительно малые, они думают о себе, что они большие. И большой, который уже видит, что он находится перед Творцом, он, как и Творец, работает в скрытии, он мал. Ты не видишь Творца. Почему? Потому что он настолько
уменьшает себя, что ты его не определяешь.
То есть я отменяюсь, катнут, это отмениться и включиться, это имеется в виду маленький кота.
Как?
Отмениться и включиться. И тогда я становлюсь маленьким, так?
Нет, это еще не малый. Это катнут вынужденный, но не катнут посредством собственного желания.
Но я уменьшаю себя, чтобы быть настолько малым.
Если у тебя есть чем умерщвлять себя, то есть если ты большой, и ты себя уменьшаешь, тогда это катнут. Тогда это катнут. Но если ты маленький, потому что у тебя нет выбора, ты еще не вырос, то это катнут вынужденный. Это не ступень. Не понимаешь. Ладно. Есть ребенок. Есть пятилетний ребенок. Он маленький. Он очень хочет быть большим. Рядом с ним папа, большой, мудрый, который опускает себя на уровень пятилетнего ребенка и играется с ним. Так вот, отец находится в катнуте. Ребенок не находится в катнуте. Почему он в катнуте? Что он знает, что такое гадлут и катнут? Это его уровень и все. Катнут, это значит, что у тебя здесь есть сферот, и ты работаешь с частью из них. Это катнут.
Вы хотите сказать, что и Творец тоже находится в катнуте относительно нас?
А почему ты его не видишь? Ты хочешь до смерти увидеть его, но не видишь. Это значит, что он малый.
То есть он делает из себя катнут, и поэтому он большой? А если я его сейчас постигну большим, тогда и я буду. То есть если я сейчас взрослый, я большой.
Если ты будешь большим, в той мере, в которой ты будешь большим, ты себя будешь уменьшать.
То есть это все обратно, противоположно.
Но разумеется, в том месте, где ты видишь его величие, Творца, там ты определяешь его скромность. Если ты раскрываешь его гадлут, это признак того, что у тебя есть килим быть и большим, и скромным одновременно. И большим, и малым одновременно.